Лаудейтур Иисус Христос. Слава Иисусу Христу. Говорит Радио Ватикан.
Сегодня, 20 ноября, Католическая Церковь чтит память святого Рафаила Калиновского за участие в польском восстании 1863 года. Калиновский был приговорен к смертной казни, которая затем была заменена 10 годами каторжных работ в Сибири. В возрасте 42 лет вступил в Кармелитский монастырь. В 1892 году он открыл монастырь и семинарию в городе Вадовице. Его прозывали мучеником исповедальни и живой молитвой. Сегодня также вспоминаем подвергшегося гонениям священника Петра Риделя. Он окончил семинарию в Саратове и академию в Санкт-Петербурге, служил в Украине и в Поволжье. Арестован в 1930 году, был в заключении в Ярославле и на Соловках. Расстрелян в деревне Сандармох 3 ноября 1937 года. «Всем сердцем взываю к Тебе, Господи!»
Новости из Ватикана по-русски.
Папа Франциск вновь призвал к миру и попросил молиться о людях, страдающих в Мьянме, Украине, Палестине и Израиле. В полдень 19 ноября, приветствуя паломников на площади Святого Петра, епископ Рима выразил близость возлюбленному народу Мьянмы, живущему в условиях гражданской войны, и призвал бирманцев не падать духом и всегда уповать на помощь Господа. «Братья и сестры, давайте продолжим молиться о многострадальной Украине, о народах Палестины и Израиля», — сказал далее папа. «Достижение мира — это вполне посильная задача. Для нее нужна добрая воля. Мир возможен. Давайте не будем смиряться с войной и не будем забывать, что война — это всегда поражение. От нее выигрывают лишь те, кто производит оружие», — подчеркнул Святейший Отец. Утром 19 ноября в Ватиканской базилике Папа Франциск совершил святую мессу по случаю 7-го Всемирного дня бедных, который, по его решению, ежегодно отмечается в 33-е рядовое воскресенье. В богослужении приняли участие более 5000 паломников, включая тех, кто испытывает ежедневные лишения. В своей проповеди епископ Рима призвал христиан бороться с нищетой, следуя Евангелию, которая учит делиться хлебом, пускать в оборот милосердие и умножать любовь. «Бедность — это скандал, и Господь потребует от нас ответа за то, как мы использовали Его благо». Святейший Отец призвал верных подумать о множестве бедных, страдающих от материальной, культурной и духовной нищеты. Они живут по соседству, но остаются невидимыми и безгласными, подвергаются насилию, угнетению, чувствуют отчаяние. По словам Папы, бедность стыдлива и прячется, а ответить на ее вызов можно, следуя путем Иисуса в нашей собственной жизни. Иисус передал нам дары Святого Духа, чтобы мы могли продолжать Его дело в мире и выполнять миссию, которую Он поручил каждому из нас. Путем собственной жизни мы направляемся к встрече с Иисусом, чтобы войти в радость жизни вечной. Папа Франциск спросил паломников, какой путь они выбирают: путь Христа, который сделался даром для других, или путь эгоизма, который закрывает руки и сердце. Все получили от Господа таланты, то есть Его благо, но от каждого зависит, что с ними делать. Умножать, ставя себя на служение любви к ближним, или прятать, думая лишь о себе и живя в страхе и пассивности. Евангельская притча о талантах учит проверять, с каким духом мы идем по жизненному пути. Епископ Рима призвал верующих делиться даром любви, полученным от Господа, становиться даром для других. Если мы не умножаем любовь вокруг себя, жизнь омрачается. Если мы не пускаем в оборот доверенные нам таланты, жизнь заканчивается в земле, как будто мы уже мертвы. В конце проповеди папа призвал верующих помнить о бедных и оказывать им плодотворное милосердие. Италия стала стареющей страной, где, помимо прочего, наблюдается серьезный кризис структуры здравоохранения. Папа Франциск констатировал это 18 ноября в ходе встречи в Ватикане с итальянскими врачами. Обращаясь к делегатам Итальянской федерации педиатров, Святейший Отец подчеркнул, что они являются важной опорой для молодых родителей, число которых, к сожалению, в Италии не растет. «Надо надеяться», — добавил папа, — «что тенденция сможет измениться, что будут созданы благоприятные условия для того, чтобы у молодых появилось больше надежды, и они смогли вновь обрести смелость и радость деторождения». Лор-врачи, которых на аудиенции у папы представляли члены объединения больничных отоларингологов, со своей стороны лечат те органы, которые необходимы для наших взаимоотношений, благодаря которым мы находимся в контакте друг с другом и с общиной. Вместе с другими медицинскими работниками врачи служат несущей колонной для всей страны, подчеркнул папа Франциск, упомянув в особенности о периоде пандемии, после которой наступила новая критическая фаза для системы здравоохранения. Медицинского персонала не хватает, а нагрузка на врачей привела к бегству из медицинских профессий. Экономический кризис отражается на качестве жизни и медиков, и пациентов, что приводит к несвоевременным диагнозам, к отказу от лечения, к тому, что врачи либо оставляют работу, либо уезжают за рубеж. Все это нарушает право на охрану здоровья, зафиксированное в Конституции Итальянской Республики. В Италии общественное здравоохранение всегда было основано на принципах универсальности, равноправия и солидарности, которые сегодня рискуют больше не применяться. В сфере охраны здоровья есть и другие, не менее тревожные феномены. С одной стороны, это стремление к здоровью любой ценой и утопия полного упразднения болезни, то есть отвержение опыта уязвимости и ограниченности человека. С другой стороны, отказ от заботы о самых слабых, которым иногда предлагается смерть как единственный выход. Однако медицина, которая отказывает в лечении и прячется за обесчеловечивающими и обесчеловеченными процедурами, больше не является лечебным искусством. «К больным следует приближаться в духе доброго самарянина», — пояснил папа. «Он не отворачивается, но склоняется над раненым человеком и старается облегчить его страдания, не задавая вопросов и не обращая внимания на предрассудки». «Ключевое слово в лечении больных — сострадание», — подчеркнул папа, указав на необходимость вложений в сферу здравоохранения с тем, чтобы отношение к труду врачей обуславливало его большую эффективность. В воскресенье 19 ноября папа Франциск сообщил о состоявшейся накануне в Севилье беатификации 20 мучеников. Мануэль Гонсалес Серна, епархиальный священник, и 19 его сподвижников, священников и мирян, убитых в 1936 году в обстановке религиозных преследований во время гражданской войны в Испании, были причислены к лику блаженных в Севилье, напомнил папа, отметив, что эти мученики до конца свидетельствовали о Христе, святейший отец призвал: «Пусть их пример утешит многих христиан, которые в наше время подвергаются дискриминации из-за своей веры». Церемонию беатификации в Кафедральном соборе Севильи провел префект Департамента по прославлению святых кардинал Марчелло Семераро. Среди новых блаженных – 10 священников, 1 семинарист и 9 мирян, убитых из ненависти к вере. Единственная женщина из новоблаженных – благочестивая мирянка, работавшая в приходе. Среди других мирян были адвокаты и землевладельцы, аптекарь, ризничий и плотник.
Вера.
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 Духовная. Церковь.
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 Духовная.
Мораль.
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 Трудные вопросы. Трудные вопросы. В эфире еженедельная рубрика «Трудные вопросы». Сегодня мы поговорим о том, как выбирали римских пап после святого апостола Петра. Избрание римского епископа в первые столетия жизни церкви не отличалось от процесса избрания других епископов. Некоторые правила церковных выборов можно найти уже в 44 главе первого послания к Коринфянам папы Климента. Однако для того, чтобы ознакомиться с прямыми свидетельствами избрания пап, нужно подождать до сочинений святого Киприана. В своих письмах, особенно в 55-м он пишет об избрании святого Корнилия, проходившем в атмосфере особенных волнений из-за проблем с Новоцианом. Это случилось в марте 251 года. В избрании Корнилия, свидетельствует Киприан, перечисляя все иерархические уровни, принимали участие духовенство и народ, а присутствующие епископы возвели его в сан епископа. Уже в те времена новоизбранный епископ Рима должен был информировать епископа Карфагена о своем избрании на римский престол. Начиная с IV столетия, в соответствии с практикой избрания епископов, сложившейся после Никейского собора, выборы папы стали заботой прежде всего духовенства, которое заручалось согласием народа и знати. Кандидат должен был пройти через все иерархические ступени и, как правило, являлся архидиаконом. Этот титул больше относился к области административного управления Римской Церкви. Обычно новый папа избирался через 3 дня после смерти предыдущего, хотя это правило сопровождало множество исключений, а самый длительный период вдовствующей папской кафедры предварил избрание Григория X в 1271 году. Итак, 3 дня – на выборы нового папы, а его восшествие на престол происходило в последующее воскресенье. От Юстиниана I до Константина IV, то есть до 685 года, новоизбранный папа должен был просить у императора распоряжение «иусио» или «прецепцио» о своем посвящении, а также уплатить в имперскую канцелярию весьма внушительный налог. Кроме того, он должен был испрашивать подтверждение и у экзарха Равенны. Последним, кто испрашивал подтверждение своего избрания у экзарха, был папа Григорий III в 731 году. но в исключительных случаях можно было обойтись и без одобрения экзарха, как в случае Пелагии. Посвящение римского епископа уже в IV столетии стало прерогативой епископа Остии, как свидетельствует святой Августин. Вместе с епископом Остии в посвящении участвовали также епископы Альбано и Порто. После избрания и посвящения новый папа рассылал патриархам и епископам основных кафедр синодическое послание, в котором сообщалось о его избрании на престол святого Петра. Этот обычай засвидетельствован уже святым Киприаном в Карфагене. Избрание папы всегда было религиозным и политическим событием особой важности. Поэтому не стоит удивляться, что уже в древние времена ему сопутствовали бурные страсти и низменные политические интересы. Гражданские власти неоднократно почитали своим долгом вмешаться ради сохранения общественного порядка или навязывая своих кандидатов, и не всегда это происходило в пользу апостольского престола. Немецкие императоры подчинили папские выборы своей власти, что привело к появлению антипапы в XI и XII веке. Монархи Испании, Франции и Австрии вмешивались в выборы папы с XVI века вплоть до конклава Пия X. Их коварным оружием было вето, налагаемое на избрание того или иного кандидата. Римский синод 769 года преграждает путь к папству для всех, кто не обладает титулом кардинала, кардинала-пресвитера или кардинала-диакона, в то время как избирали папу все духовенство и особо важные персоны. Конституция Романа в 824 году вернула знати и народу их роль в избрании папы. Но во избежание злоупотреблений на посвящении новоизбранного должны были присутствовать делегаты императора. Римский синод 898 года вновь подтвердил необходимость присутствия этих легатов и ограничил круг избирателей папы до епископов и духовенства Рима. Но выборы должны были проходить в присутствии сената и народа. Чтобы воспрепятствовать тяжким злоупотреблениям, имевшим место на каждом избрании, папа Николо II в 1059 году ограничил круг выборщиков до кардиналов-епископов, к которым присоединились и другие кардиналы, имевшие священный сан. Остальное же духовенство и народ созывались для того, чтобы одобрить сделанный выбор. А сам кандидат должен был принадлежать к духовенству римской епархии. И только в случаях особой нужды можно было прибегать к кандидатам извне. Николо II предусмотрел также тот случай, когда по каким-либо причинам выборы должны были проходить за пределами Рима. Декрет, которым папа Николо II предоставил выборы папы коллегии кардиналов, ознаменовал собой новый период в истории папства. Он развивался вплоть до современного порядка избрания римских пап, требующего большинства голосов, 2/3 для действительных выборов, исключая кардиналов в возрасте старше 80 лет. Но в любом случае число кардиналов-выборщиков не должно превышать 120.
Вы слушали программу русской редакции Радио Ватикана. Слава Иисусу Христу! Лаудетур Иисус Христос!